Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помню, в одной книге о молитве меня поразила впервые встреченная мысль. «Мы даже не знаем, как молимся», — писал автор. «А если и молимся, то не сами». Молитва не может быть ничем иным, кроме как действием самого Творца в сердце твари, то есть действием самого Бога в сердце человека. Простыми словами это сформулировал однажды Клайв Стейплз Льюис в книге «Просто христианство». Бог — это тот, кому человек молится, цель, которую он пытается достичь, но Бог в то же время у тебя внутри, и это та сила, которая вызывает в тебе само желание молиться. Как это не похоже на стереотипное представление о молитве как о просьбе к Богу исполнять какие-то человеческие желания. Святые и люди глубокого духовного опыта нередко замечали, что смысл молитвы не в обращении к Богу с просьбой и не в получении желаемого, а в самом факте общения с Богом, в самом факте предстояния перед Ним. Нередко здесь же замечают, что подлинно верное состояние христианского сердца — это любить Бога не за то, что Он делает, а за то, что Он есть. И, быть может, это та точка, в которой любой разговор о молитве стоит начинать. И поэтому сейчас я предлагаю обратиться к размышлениям известнейшего богослова и проповедника XX века, протопресвитера Александра Шмемана. Это не о самом феномене молитвы, но это о феномене веры в Бога как особого мировоззрения, без чего, понятно, обесмысливается и сам по себе феномен молитвы. Чтобы обратиться к кому-то с большой буквы, во-первых, нужно быть уверенным, что этот кто-то есть, а во-вторых, не лишнее иметь представление о том, кто он, каков он. Давайте послушаем, как на эту тему размышляет протопресвитер Александр Шмеман.
«Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца, неба и земли, видимым же всем и невидимым». Так начинается исповедание веры, которое верующие христиане читают ежедневно, торжественно поют во время церковной службы, в котором они перечисляют все то, во что они поверили, все то, во что они верят. Мы говорили уже в этих беседах о начальных словах символа веры, о смысле слов «верую», «Бог», «един», «отец». Сегодня остановимся на ключевом, бесконечно важном слове «Творец». Мы называем его ключевым, потому что именно тут, как в узле, сходятся нити всех извечных споров о религии, всех сомнений, недоумений и вопрошаний. В сущности, неверующие всех времен и всех идеологий отрицают именно Бога как Творца, а верующие как бы начинают свою веру, свою интуицию и Бога, и мира, и человека, и самих себя, именно с этого ощущения и переживания Бога, как прежде всего творческой силы, как начала и источника всего. В древние времена христианские богословы и философы начинали свои доказательства бытия или существования Бога именно с необходимости миру иметь начало, или, как они говорили, первопричину. «Все в мире, — говорили они, — имеет вне себя причину своего существования. Ничего не начинает жить само по себе. Как же мир во всей своей сложности, слаженности, мудрости, как этот мир, как целое, и во всех своих частях, как мог бы он возникнуть сам из себя, сам по себе? Следовательно, говорили эти христианские философы, необходимо и миру иметь причину своего существования вне себя. И эту причину, эту творческую силу, эту творческую премудрость мы называем Богом. И в каком-то смысле этот очень древний аргумент сохраняет и сегодня свою силу. Однако современный ум, требующий эмпирической, опытной проверки, перестал быть восприимчивым к такому аргументу. Если Бог, как первопричина, как начало и источник всего существующего, вне мира, вне опытного познания, если Он не познаваем нашими человеческими методами, то и говорить о Нем невозможно. Он есть сплошное неизвестное. А материалисты идут даже дальше, утверждая вечность, то есть несотворенность материи, а следовательно и самого мира. Но ведь и это тоже недоказуемо, ибо логически научное понятие вечности и безначальности тоже невозможно проверить. Поэтому оставим понятие Творца как всего лишь причины. Ибо наше человеческое понятие Творца и творчества шире, глубже, богаче, чем эта причина. Лев Толстой есть, конечно, причина войны и мира, но звучит это определение как-то странно. А вот если сказать, что Толстой – великий творец, и что война и мир – его гениальное создание, отражающее в себе его творческий гений, это что-то говорит нам, какой-то ощущаемой нами правде соответствует. Так вот, лучше, может быть, почувствовать всю глубину и всю силу слова «творец» в символе веры, исходя из нашего человеческого опыта творчества. Творчество, творение всегда отражает своего Творца. Отражает и являет. В каком-то смысле мы больше узнаем о Пушкине из его поэзии, из его вечно живых стихов, чем из самой лучшей, самой научной биографии. В биографии мы узнаем о Пушкине. В стихах мы узнаем, мы чувствуем самого Пушкина. Мы входим в таинственное общение с ним. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет и тление избежит. А это значит, что творение возводит к Творцу, являя его нам и открывая как бы изнутри. Но вот это же самое говорит и задолго до всех творцов Библии. Как прекрасен, как вечно верен древний псалом. Небеса поведают славу Божию, творение руку его возвещает твердь. Вот что отражает радостное исповедание Бога Творцом в символе веры. Мы узнаем о нем, или лучше сказать, его, не из логических выкладок, не из математики, не из философского понятия причины. Нет, все в мире говорит верующему сердцу о Боге. Все возводит к нему, все отражает его. Отражает совершенного, премудрого и благого Творца. Да, признаемся смиренно. Мы не можем объяснить, как сотворил Бог мир. Но не могут этого объяснить и наука. Когда, как, что такое начало? Все это тайна. Но ведь тайна и всякое рождение. Тайна всякий раз, что загорается этот радостный и таинственный огонек жизни. И раздается первый слабый крик. И то, чего не было. Тот, кого не было, приобщается самому прекрасному из всех даров – дару жизни. Нельзя и не нужно этой тайны объяснять. Но вот в самой жизни все яснее и яснее ощущаем мы, что не исчерпывается она мимолетным временем, раздробленным опытом, половинчатым знанием. За всем что-то светит. Все говорит о чем-то другом. И разве все человеческое творчество не есть одна сплошная попытка запечатлеть этот свет, проникнуть в эту тайну, воплотить ее в словах, в звуках, в движениях, в красках. Таким образом, само человеческое творчество есть свидетельство о Творце, есть радостный ответ Ему на Его творчество. Ибо творчество не объяснить ни из материи, ни из биологии, ни из химии, ни из экономики. Оно есть Дух, и оно о Духе. О том Духе, про который сказано в Евангелии: «Дух дышит, где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Кто, как, когда навеял Пушкину эти поразительные слова: «Духовной жаждою томим»? Откуда, с какой таинственной высоты упали они в душу этого веселого, жизнерадостного, такого земного человека? Но сам-то он, сам Пушкин, никогда не усомнился в ответе. Он твердо знал: от Бога. От того, кого одна молитва церковная называет изрядно художником, кого хвалит, о ком поет: и в поле каждая песчинка, и в небе каждая звезда. И в сущности, это мы и говорим, это утверждаем, это победно и радостно возвещаем, когда в самый торжественный момент богослужения мы поем: «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. За видимым невидимое, за миром Творец, за всем вечная красота, правда и мудрость того, кто призвал нас к жизни. Это и есть наша вера в Бога Творца».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр размышляет о вере в Бога как в Творца, Творца неба и земли, Творца всего видимого и невидимого. И в нашем сегодняшнем разговоре о феномене молитвы это, как кажется, очень актуально. Молитва, обращение к тому, кого обычным физическим зрением не видишь, предполагает веру в то, что невидимое, этот иной разрез бытия, существует настолько же реально, как видимое. Тут, конечно, невозможно не вспомнить, как определяет веру апостол Павел. Вера — это уверенность в невидимом, пишет он в послании к евреям. Говорить об этом легко, а вот как приобщиться на практике к такому состоянию, к такому переживанию действительности, это намного сложнее. И, похоже, касается это вовсе не только сомневающихся в вере, тех, для кого под вопросом само существование духовного разреза бытия. По мысли нашего следующего собеседника, касается это вполне и тех, кто верит и молится, но как будто не получает никакого ответа, не чувствует уверенности, что его молитву здесь и сейчас Бог слышит и принимает. Как размышлять в такой ситуации? К этому вопросу в своих беседах о молитве обращается выдающийся пастор XX века митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника его бесед под названием «Учитесь молиться». Фрагмент беседы провокационно озаглавленный словами: «Когда Бога нет».
Когда Бог пробьется к нам, или мы прорвемся к Богу при каких-то исключительных обстоятельствах, когда повседневность внезапно распахнется перед нами с глубиной, которую мы никогда раньше не замечали, когда в себе самих мы обнаружим глубину, где молитва живет и откуда она может забить ключом, тогда проблем нет. Когда мы ощущаем Бога, то мы стоим лицом к лицу с Ним, мы поклоняемся Ему, мы говорим с Ним. Поэтому одна из очень важных исходных проблем – это положение человека, когда ему кажется, будто Бог отсутствует. И вот на этом я хочу теперь остановиться. Речь не о каком-то объективном отсутствии Бога. Бог никогда на самом деле не отсутствует, но о чувстве отсутствия, которое у нас бывает. Мы стоим перед Богом и кричим в пустое небо, откуда нет ответа. Мы обращаемся во все направления, и Бога нет. Как быть с этим? Прежде всего, очень важно помнить, что молитва – это встреча, это отношения, и отношения глубокие, которым нельзя принудить насильно ни нас, ни Бога. И тот факт, что Бог может сделать для нас свое присутствие явным или оставить нас с чувством своего отсутствия, уже является частью этих живых реальных отношений. Если можно было бы вызвать Бога к встрече механически, так сказать, вынудить Его к встрече, только потому, что именно этот момент мы назначили для встречи с Ним, то не было бы ни встречи, ни отношений. Так можно встретиться с вымыслом, с надуманным образом, с различными идолами, которые можно поставить перед собой вместо Бога. Но это невозможно сделать по отношению или в отношениях с живым Богом, точно так же, как это невозможно в отношениях с живым человеком. Отношения должны начаться и развиваться именно во взаимной свободе. Если быть справедливым и посмотреть на эти отношения именно как на взаимные, то ясно, что у Бога гораздо больше оснований печалиться на нас, чем у нас оснований жаловаться на Него. Мы жалуемся, что Он не делает явным свое присутствие в те несколько минут, которые мы отводим Ему в течение всего дня. Но что сказать об остальных 23,5 часах? Когда Бог может сколько угодно стучаться в нашу дверь, и мы отвечаем «Извини, я занят», или вообще не отвечаем, потому что даже и не слышим, как Он стучится в двери нашего сердца, нашего ума, нашего сознания или совести, нашей жизни. Так вот, мы не имеем права жаловаться на отсутствие Бога, потому что сами отсутствуем гораздо больше. Второе важное обстоятельство – то, что встреча лицом к лицу с Богом всегда суд для нас. Встретив Бога, будь то в молитве, в богомыслии или в созерцании, мы можем быть в этой встрече только либо оправданными, либо осужденными. Я не хочу сказать, что в этот момент над нами произносится приговор конечного осуждения или вечного спасения. Но встреча с Богом всегда критический момент, кризис. Кризис – греческое слово, и оно означает суд. Встреча с Богом лицом к лицу в молитве – критический момент. И слава Богу, что Он не всегда являет нам себя, когда мы безответственно, беспечно добиваемся встречи с Ним. Потому что такая встреча может оказаться нам не по силам. Вспомните, сколько раз Священное Писание говорит о том, что опасно оказаться лицом к лицу с Богом, потому что Бог – сила, Бог – правда, Бог – чистота. И вот когда мы не чуем, не переживаем ощутимо Божие присутствие, первым нашим движением должна быть благодарность. Бог милостив, Он не приходит до времени. Он дает нам возможность оглянуться на себя, понять и не добиваться Его присутствия, когда оно было бы нам в суд и в осуждении. Я вам дам пример. Много лет назад ко мне пришел человек и стал просить «покажите мне Бога». Я сказал, что не могу этого сделать, и прибавил, что если и мог бы, то он не увидел бы Бога. Потому что я тогда думал и теперь думаю, чтобы встретить, увидеть Бога, нужно иметь что-то общее с Ним, что-то, что даст нам глаза, чтобы увидеть, и восприимчивость, чтобы уловить, почуять. Этот человек спросил меня тогда, почему я так о нем думаю. И я предложил ему размыслить и сказать, какое место в Евангелии его особенно трогает, чтобы мне попытаться уловить, в чем его сообразность с Богом. Он сказал, да, такое место есть. В 8 главе Евангелия от Иоанна рассказ о женщине, взятой в прелюбодеянии. Я ответил, хорошо, это один из самых прекрасных и трогательных рассказов. А теперь сядьте и подумайте, кто вы в этой сцене? На стороне ли вы Господа и полны милосердия, понимания и веры в эту женщину, которая способна покаяться и стать новым человеком? Или вы женщина, которая изобличена в прелюбодеянии? или один из старейшин, которые все один за другим вышли вон, потому что знали свои грехи? Или же один из молодых, которые колеблются и медлят? Он подумал и сказал: «Нет, я единственный из иудеев, который не вышел и стал забивать эту женщину камнями. Тогда я сказал: благодарите Бога, что Он не дает вам встретиться лицом к лицу с Ним теперь». Это может быть крайний пример, но разве он часто не применим к нам? Мы не то что прямо отвергаем слова Божии или Его пример, но мы, пусть не так грубо, поступаем подобно воинам во время страстей Христовых. Мы хотели бы закрыть Христу глаза, чтобы без помехи ударить Его, а Он нас не видел бы. Разве не это мы делаем, когда прячемся от Божьего присутствия и поступаем по своей воле, по своим настроениям и прихотям, вопреки тому, что есть воля Божия? Мы пытаемся накинуть покров на Его глаза, но ослепляем только себя самих. Как же мы можем в такие минуты приходить в Его присутствие? Можем, конечно, в покаянии, с сокрушенным сердцем. Но нельзя идти, рассчитывая, что мы тут же будем приняты с любовью, как Его друзья. Вспомните разные места в Евангелии. Люди гораздо большего, чем мы, духа, не осмеливались принять Христа. Вспомните сотника, который просил Христа исцелить своего слугу. Христос сказал: «Я приду», но сотник ответил: «Не надо, скажи только слово, и слуга мой исцелеет». Так ли мы поступаем? Обращаемся ли мы к Богу, говоря: «Не делай свое присутствие явным, ощутимым для меня. Достаточно, чтобы ты сказал слово, и совершится то, что должно. Пока мне не надо большего». Или вспомните Петра в лодке после большого улова рыбы. Он упал на колени и сказал: «Оставь меня, Господи, я человек грешный». Он просил Господа уйти из его лодки, потому что, может быть, впервые испытал смирение. А пережил он чувство смирения, потому что внезапно прозрел величие Христа. Случается ли это когда-либо с нами? Когда мы читаем Евангелие, и перед нами встает неотразимая красота и слава образа Христова, когда мы молимся, и нас охватывает чувство величия и святости Божией, говорим ли мы когда-нибудь: «Я недостоин, чтобы ты пришел ко мне»? А что сказать о тех случаях, когда мы должны понимать, что Он и не может прийти к нам, потому что нас-то нет, чтобы Его принять? Мы хотим получить что-то от Него, а вовсе не Его самого. Можно ли это назвать отношениями? Так ли мы относимся к друзьям? Ищем ли мы того, что дает дружба, или любим самого друга? И в какой степени это же верно по отношению к Господу?
Это был фрагмент аудиоверсии сборника бесед митрополита Антония Сурожского «Учитесь молиться». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.